но вот какой вопрос меня беспокоит. Ежели Бога нет, то спрашивается, кто же управляет жизнью человеческой и всем вообще распорядком на земле? Сам человек и управляет, поспешил сердито ответить бездомный на этот, признаться, не очень ясный вопрос.
Михаил Афанасьевич Булгаков, «Мастер и Маргарита».
Вы слушаете программу «Атеисты против».
Сегодня двое нас, Сергей Степанов и Андрей Поляков, классический состав. Философ-атеист, работает на шиномонтаже, как и положено в 21 веке философом. Поэтому сегодня у него рабочая смена, не может он быть у нас в эфире. Вы можете участвовать в нашей программе, позвонив по телефону 8 800 333 1706. 8 800 333 1706, если вы слушаете нас 19-го. Февраля 2018 года, потому что в остальные дни это уже запись наверняка, а сегодня прямой эфир. О чем же мы сегодня поговорим, Андрей Поляков?
Здравствуйте, наши слушатели и зрители. Нас же еще видеть можно, да?
Да, на YouTube есть трансляция, отлично. Можете искать «Атеисты против».
Вот смотри, такой вопрос. Наверное, каждый задавал его себе или кому-то еще. Как, насколько ты верующий человек? Как можно определить вот со стороны, глядячи на тебя, да, вот как, веришь ли ты в Бога вообще?
И насколько вообще, сильна на самом твоя деле, вера? Довольно легко.
Легко?
В каком смысле? Я-то верю так, что человек свою веру показывает жизнью. То есть он на самом деле поступает так, как верит. Потому что просто в бытовых вопросах. Если ты, например, не веришь, что тебе на работе дадут зарплату, ты не ходишь на работу. Какой смысл? Ну, правда, вот таких атеистов тоже довольно много. Они ходят, потом их обманывают, они снова ходят почему-то. Не верят, что им задают, ну, все равно как-то исполняют. Иногда вводят в заблуждение. Но по большей части адекватные люди, они, знаешь, как там написано у Иакова в послании, «Покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою из дел моих». Вот второе, оно явно всегда. Потому что я смотрю на атеиста Андрея Полякова, и я знаю, что он верующий. Ну, просто верующий не в Господа Бога или там Иисуса Христа, а, не знаю, в светлое будущее с новым правительством, в то, что он сам может что-то сделать, в то, что через суд можно чего-то добиться, например, или в то, что добиться в каком-то случае ничего нельзя. Ну, то есть просто твое поведение показывает твою веру, вот и все.
Ну, это слишком так размазано-расплывчато, потому что, ну, тут я бы, например, как человек, которого ты сейчас только что описал, сказал бы, что не настолько сильна вера моя. И в той, и в другой, и в третьей. И иногда приходится чем-то заниматься, даже и не будучи до конца уверенным в том, что, в общем-то, это последний
цикл. Бывает и так, да.
Вот. Потому что некоторые вещи мы... То есть здесь немножко совсем другое. Здесь не вера, а здесь некое предположение, здесь некая теория, здесь некое вот такое... ожидания, то есть, это не значит, что я прям верю, что вот будет так, как я сказал, или так, как я верю. Но у вас немножко все-таки по-другому. И если для меня мои какие-то верования, они нигде не прописаны, и, в общем-то, ну, они такие чисто. А у вас все достаточно формально, у вас написано, как, во что, собственно говоря, верить, и как себя вести. В общем-то, тоже достаточно подробно описано во всех, я не знаю, и в крупных, и даже и в мелких каких-то сектах, там тоже есть кодекс какого-то поведения, чего надо делать, как там и подавать.
Ну, вообще, если в протестантской среде, которая опирается на Библию, довольно все-таки в Библии такие общие принципы описаны, да, то есть если вы хотите там найти, можно ли пользоваться интернетом, без фаервола, да, вы это не найдете, например, в Священном Писании. Или там, не знаю, надо ли бить жену по субботам или по пятницам, тоже нет регламентации никакой.
Ну, если нет, если этих...
любите друг друга, там, прощайте, благословляйте проклинающих вас, молитесь за обижающих вас, но вот, а уж конкретно как тебе действовать, уже приходится применять логику и здравый смысл.
Люди, вот буквально исполняют, вот, ну, просто интересно, но вот они не могут, вот я в это верю, что люди не могут буквально исполнять многие вот эти вещи, потому что, ну, есть здравый смысл, есть перед тобой враг, и ты не можешь подставить ему щек, потому что он с удовольствием воспользуется. И этим.
Не, ну были случаи. В истории были случаи, когда подставляли щеки, и тем самым враг переставал быть врагом, например. Да? И там непротивление злу насилием. Это христианство, к сожалению, оно так, знаешь, с этим немножко попробовал, а потом говорит: да нет, ну давайте лучше меч возьмем, и давайте лучше как-то покажем Божью силу, а не Божью милость. Давайте будем побеждать.
Бывают случаи, я могу даже рассказать. Вот просто вот религиозно, если его про себя, вот просто жизненный случай, и он лишь подтверждает то, что, ну, исключение подтверждает правило. Была такая история, когда я с моей женой одной, пошли мы в гости к нашим друзьям. Друзья, ну, на Новый год. Новый год и все дела. В общем, она еще не была моей женой, так. Ну, в общем, мы уже как бы это вместе жили. Вот. И там были ребята азербайджанцы, то есть, наверное, мусульмане. Ну, а я хоть атеист, но, в общем-то, я же с христианской этой самой. Вот.
И, христианский атеист.
И, в общем, я представляю, вот когда вот такая ситуация, я представляю христианскую эту самую культуру. Хочешь это, не хочешь, ну, как вот так вот. Мы русские, мы православные, с нами Бог. Это же висит все равно, хоть не писанный лозунг такой, да? Ну, а там мусульманская в основном такая среда была. И, в общем, один из этих мусульман, он, в общем, мою жену, пока я там прикорнул, он ее за филейные места, типа, вот, видишь, спит твой пока. Вот. Ну, а я немножко встал и по щеке его это самое съездил. И тут эти прибежали, эти братья-мусульмане. Я понимаю, что, ну, как бы, ситуация, ну, вот один человек виноват, да, сейчас получится свалка, ну, люди немножко выпившие, и может кончиться, и тем более, что к ним у меня нет претензий никакой, да, зачем, вот мне придется с ними, я вот так стал, как Иисус Христос, к стенке.
То есть бейте меня, делайте,
что хотите. То есть я понял, что в этой ситуации, если я сейчас начну с ним, то есть это кончится непонятно чем. Вот. И, в общем, они видят, что человек вот открылся, и они кричали, но, в общем, мы эту ситуацию заметили.
Между прочим,
такая ситуация, да, она бывает.
И молодец, что рассказал, и натолкнул меня на воспоминания. Недавно читал. Я люблю всякие, знаешь, статейки такие о выживании, как себя вести там в каких-то ситуациях. Потому что, ну, конечно, в последний момент, ну, заранее не предугадаешь, но все равно как-то подумать об этом тоже неплохо. Так вот, если на улице нападают, явно превосходящие силы противника, как говорится, да, явно, ну, просто не отмахаешься, это не один человек, а там двое-трое, да, и человек не имеет там способности Джеки Чана, то нужно вести себя не совсем адекватно. Ну, то есть, как советует этот человек, прыгать на месте, размахивать руками, кричать всякие непонятные лозунги, ну, то есть, строить из себя сумасшедшего. И тогда это немножко противников, да, обескураживает, они говорят: да что это дурной какой-то. Потому что обычно люди все-таки ищут вот нападающие, да, какую-то логику. То есть они там оскорбляют, ты отвечаешь на оскорбление, они тут не прощают тебе вот этот ответ, и начинается, ну, то есть моральное оправдание
себя. Или ты начинаешь унижаться, и это еще больше способствует тому, что слабак, то есть теряется к человеку уважение.
В общем, ну, например, да. Поэтому вот так подставить другую щеку иногда,
это
победа.
Но все-таки основная масса истории, она заканчивается, в общем, обоюдным мордобоем, если как бы силы более-менее равны, и у человека есть какое-то такое чувство собственного достоинства.
Мне, кстати, нравится поговорка «сильный не дерется».
Поэтому, на самом деле, на самом деле не так. Дерутся все, и слабые, и сильные, и неизвестно, кто больше, и тут нет, наверное, прямой зависимости. Мы к чему это говорим? Мы здесь не о драках вообще-то, не о хулиганстве и не прочем.
Все гораздо печальнее.
Мордобой, да. Мы говорим о том, что как себя, вот, то есть какие есть для человека прописанные действия, которые бы его совершенно однозначно определяли бы как человека верующего и как человека, принадлежащего однозначно к некой религиозной конфессии. Потому что, ну, смотрите, да, был Лев Толстой. такой маленький скачок.
Сам видел?
Бах.
Льва Толстого.
Вот, был Лев Толстой, я точно знаю.
Точно знаешь?
Мой великий земляк.
Ты веришь просто.
Да, я знаю точно. Вот. И он решил, что вот христианство, оно не таково, каким его учили. Это, да, была большая история, вот 100 лет назад как раз где-то, да, примерно. И, в общем-то, решили, что вот
больше 100 лет, он в 1910-м умер.
Да, уже больше, видишь, как года летят. А ведь совсем недавно вроде бы как. А видишь, вот, что творится.
Сидели, болтали.
Да. И, в общем-то, решили, что он себя изверг, он ведет себя не так, как должен, да, и он изверг
Лев
себя
Толстой.
Своими, да, ну как, его не то чтобы отлучили
от церкви. А он, кстати, не за поведение его отлучили, за как раз еретические учения.
Да. Да, то есть фактически сказали, что он своими действиями, он отказался от церкви, он из себя изверг из лона церкви, и, в общем-то, его беда, тут
да, причем
не то, чтобы его прям насильно из
этого. Да, то есть, он сам сказал, да.
Вернись, и мы все простим. То есть в этом отношении надо быть справедливым к тогдашней православной церкви, то есть она, понимая, какая глыба, а не человечище, да, вот, она все-таки это осторожно к нему отнеслась, ну, действительно, это всемирно известный человек был на тот момент и позже, но, то есть люди каким-то образом определили, что вот человек, он не тот, он не принадлежит, хотя, ну, казалось бы, да, там, он такой же, он здесь родился, он все, он верил в Бога, то есть он же не переставал верить в Бога в конечном итоге, да? Он верил в того же Иисуса Христа, да, он писал...
не в того же, Андрей, понимаешь, в такого же и ты веришь, например, да? Ты же вот неоднократно говорил, что, скорее всего, существовала такая личность, да, такой человек, которого назвали позже Иисусом Христом. Это не значит, что ты веришь в Иисуса Христа как Господа и Спасителя, как Бога, пришедшего во плоти. Ну, ты веришь в какого-то Иешуа Ханоцаря, условно
говоря, мы
который
понимаем,
там, возможно, жил, да?
Мы понимаем под ним...
Это не христианство.
И я, и Лев Толстой, сейчас спросите его, мы понимаем под этим одно и то же, в общем, лицо. Ну, в некоторой степени историческое. Будем говорить так на сегодняшний момент. Вот,
там вообще только имя, понимаешь? Что значит одно и то же
имя?
Лицо?
Нет.
То, что мы знаем об Иисусе Христе из Евангелия, и то, что, например, Михаил Афанасьевич Булгаков написал о Иисусе Христе, это совершенно два разных человека.
И тем не менее.
У них имя может быть одинаковое,
нет, но и это все равно разные личности. Мы понимаем, что там некие обстоятельства, но все равно мы понимаем, что это речь идет об одном и том же... Вот, персонажа, так скажем. Персонаж – это один доль. Он в разных историях замешан, этот персонаж. Про него писали разные писатели. Там, да, Лука, Матвей и прочие, да, и Булгаков с Львом Толстым, и прочие другие, да, Лео Таксель, да, читал, писал. И много кто еще? Ренан. Я сейчас еще могу вспомнить некоторые фамилии.
Да.
Вот. Но все они имели... А, этот, Домбровский... Ладно, забыл фамилию.
Вот, ваш атеистический пророк какой-нибудь.
Но дело в том, что все эти люди имели в виду одного и того же персонажа, одного и того же человека, одного и того же человека, которого одни обожествляют, другие не очень, в какой-то степени. Но все мы понимаем, что речь идет об одном и том же человеке. А вот мы можем верить, что он этот, что тот, то есть разные давать ему атрибутику.
Я так не понимаю, извини меня, потому что я, например, как? Если ты посмотришь какие-нибудь японские мультики аниме про приключения великих русских писателей, ну, они сюжеты берут из русской литературы, например, да, это совершенно, ну, то есть имена там какие-нибудь, ну, не знаю, там... какой-нибудь Раскольников у них в аниме наверняка есть, да? Ну, ты посмотришь, просто скажешь, нет, это не тот Раскольников, о котором я читал.
Ну, Сергей, ну, это интерпретации, это опять, это описание...
Вот от интерпретации как раз и зависит...
Это описание одного и того же человека. Это путешествие, вот там есть...
Это придуманное описание, которое...
Безусловно.
Ну, слушай, я сейчас придумаю...
Ну, у нас есть...
Придумаю как-то описать Андрея Полякова, что он там ужасный маньяк какой-нибудь, и все, и буду рассказывать про него, а потом скажу, это же просто имя, что
речь
такого,
идет об одном и том. Нет, если какие-то события и какие-то вот факты из жизни, они все равно совпадают, они показывают, что это тоже. Ну, как, есть Пиноккио, да, есть Буратино, и, в общем, мы понимаем, что это одно и то же, имеется в виду одно существо. Опять, это страна Оз и это самое. То есть вот эти все произведения, то есть персонажи, они одни и те же, они могут чуть-чуть по-другому называться, а не в каких других ситуациях, но в целом мы понимаем, что это вот просто одно. Там Гарри Поттер, там целый это самая история. Мы знаем, что это Гарри Поттер. Кто-то напишет об этом Гарри Поттере свою, не Джоан Роулинг, а кто-то еще там напишет продолжение. И мы будем понимать, что речь идет об этом, о том самом Гарри Поттере, которого мы знаем. Вот такой.
Не, это ужасно. Я однажды...
Почему ужасно?
Однажды читал продолжение «Графа Монте-Кристо». Это ужасно. Нет, просто другой человек написал, назывался «Сын графа Монте-Кристо». Это невозможно читать, например. Это совсем другая история.
Как правило, вот эти сиквелы, даже у самих авторов вот эти...
И то не всегда получается. Не всегда хорошо автор все-таки как-то держит канву какой-то, стиль повествования.
Не всегда, как правило,
когда другой автор про того же якобы героя, это чаще всего невозможно просто читать, если герой симпатичен.
Мы все-таки вот эту историю... Мы поняли, что мы говорим о том, что все равно человек, вот каким образом посторонний человек, вот может, человек приходит и говорит, я баптист, вот к вам, а вы говорите, не,
чем докажешь?
Да, чем докажешь? Да?
Паспорт покажи.
Приходит человек, который говорит, я мусульманин, приходит в мечеть, да, ему говорят, эй, выйди вон с той стороны, закрой, потому что ты не мусульманин, ты ведешь себя не как мусульманин, ты выглядишь не как мусульманин, ты пахнешь не как мусульманин, разговариваешь не как, понимаешь? Выйди, дверь закрой. Ну, к примеру, может быть, они скажут, садись, мы с тобой поговорим, чай пей, кушай, лаваш, там сюда. Это другой вопрос, да, барашка. Вот, но вопрос о том, об вот этой идентификации. Может ли посторонний человек, то есть вот, определить истинную принадлежность вот как некого человека к какой-то конфессии, какой-то вероисповеданию, насколько он искренен, насколько он... соответствует вот как это все, например, как могут люди сказать, что, извини, ты не настоящий христианин, нет, ты не настоящий мусульманин, ты вообще буддист какой-то второсортный. Как вот это происходит? Почему вся эта история? У нас будет продолжение, но сейчас хотелось бы от тебя все-таки услышать, вот, есть ли у вас вот какие-то критерии, по которым можно с большой долей уверенности человеку сказать, нет, ты не христианин. Пойти прочь.
А, ну, в смысле, вот да. от противного, да? Ну, то есть...
От противного. От очень противного.
Понимаешь, вот, во-первых, есть такое понятие, но это о лжеучителях написано, да, по плодам их узнаете их. Ну, Христос сам об этом говорил, да, когда учат чему-то правильному, а поступают не так, как учат. Да, вот это один из критериев, такое лицемерие.
Ну, это да.
Говорят, не кради, крадут. Говорят, не обманывай, обманывают. Значит, нет, это значит лицемерное просто их какое-то заявление. Лжеучители. Там, да, например. Но тут есть проблема ереси, например. Потому что ересиархи или там еретики, которые уклоняются от здравого библейского учения, они обычно... Ну, так уж повелось, да, они особенно внимательны к благочестивой жизни, и поэтому там не подкопаешься. То есть вот он ведет себя особенно правильно. Он не то, что там постится, он вообще мясо не ест. Да? Он
какой-то
не то,
ты что, правильный,
не то, что он...
подозрительный это
я
все.
Я мясо ем.
Не, я не тебя имею в виду. Я вообще так вот. Слишком уж ты правильный.
Кстати, да, я замечал таких людей... Ну, не про костер, но у меня всегда к супердуховности особенное подозрение. Вот если ты мои какие-то хочешь узнать, как я пытаюсь отличить, да, на самом деле верующего или прикидывающегося. Я однажды встречал человека, ну, как-то знакомый, который уж очень был духовным. Вот он выходит из дома, говорит, братья, давайте помолимся перед дорогой. Ну, давайте, кто же. Ну, ладно, у нас как-то не принято, но если человек хочет молиться. Дошли до автобуса, он говорит, давайте помолимся перед входом в автобус, а то мало ли, чтобы он это... И вот он так себя так вел все время, мы так немножко смотрели, какой-то уж супердуховный. Потом оказалось, что он такой засланный казачок, надо сказать, в общине, да, и докладывал потом кому надо, не надо, да, и распространял всякие небылицы, а сам показывал фотографии, что вот он в этой общине, в этой, вот он знает пастора, да, там-то, и как-то вот... Даже я слышал, слушай, у меня где-то есть... Даже проповедовал даже в церкви, понимаешь? Ну, собирал обычные такие тривиальные там какие-то постулаты, да, но формально было не подкопаться. Ну, человек читает Библию, что-то такое говорит, все. Потом случайно выяснилось, понимаешь? Но подозрение всегда какое-то есть. Что-то в этом не то. Когда вот у человека, понимаешь, Ну, есть у христиан, ну, может быть, не у всех, но об этом говорят, какой-то называется дар развлечения духов, ну, вот, там, библейский, да. Есть какое-то чувство, что, ну, что-то не так. Мне один, кстати, когда-то я встретил человека, который работал в органах еще в советских, да, в КГБ там где-то, и был, ну, по его словам, я тут за что купил, за то и продаю, что он был где-то в западных странах там, значит, резидентом. Нет, это не Владимир Владимирович Путин, не его я встретил тогда, но примерно та же история. Вот. И я его встретил в церкви православной. И мне уже было интересно, да, ну, по дороге точнее. И я спросил, а вот говорят, ваших-то там тоже хватает, да, среди священнослужителей. Он говорит, ну да. Я говорю, а как же вот, а вы же сейчас вот в церкви идете молиться, там все. Он говорит, а я вот захожу, постою 5 минут, чувствую, благодати нет. Значит, наш человек работает. Иду в другую церковь. Понимаешь, вот я не знаю, как это объяснить. Но человек даже не объясняет там, вот он там делает что-то не так, там говорит, вот чувствую, нету благодати. Не пошел куда-то дальше. Но это так, в качестве анекдота, который в моей жизни был. Да? По большому счету, вот нельзя экзамен какой-то провести и сказать, так, на все вопросы ответил, значит, все, христианин. Потому что, ну, это на самом деле формальность.
Ну, конечно. Ну, и действительно, сейчас мне что-то вот в связи с вот этим твоим рассказом вспомнилась какая-то история, то ли про Штирлица, то ли что-то такое, как анекдот, да, когда все это, ну, там, 45-й год, да, все там уже этот Гитлер нас куда завел, что делать, а тот это, Штирлиц уже нельзя, полиция, и он типа, да, да, фюрер. Там,
все за Гитлера, да.
Да, он ее топил до последнего. И все так как немножко удивлялись, ты что, сумасшедший?
Вот, а ему нельзя
как,
было.
А ему нельзя было, ну, сейчас скажут, что, как. Вот здесь примерно такая же история. История похожа.
Да, да, да. То есть люди засланные, они обычно тут особенно там, они как-то вот шаг влево, шаг вправо, ну, лишь бы не попалиться. Ну, то есть ладно, у них нет права на ошибку. Ну, это, у нормальных людей есть право на ошибку, да, и они ошибаются.
И они себя постоянно держат в рамку, потому что действительно они заинтересованы, им нужно делать лицо.
Да, ну, знаешь, если бы... я вот не люблю делать лицо, нет, ну, и меня это лицемерие нет, совершенно не устраивает.
Нет, ну, слушай, ну, вот если бы я, например, здесь должен был бы, например, была бы цель моя внушить людям там доверие или что-то такое, да, я бы сейчас, например, вот сегодня побрился бы, к примеру, и сидел бы в пиджаке и галстуке, да, чтобы мои слова были не просто словами какого-то непонятного человека, да, а именно...
Надо, кстати, провести эксперимент.
Производил это впечатление, потому что пришел серьезный мужчина в пиджаке и галстуке. Он говорит какие-то... Он говорит тихим голосом, ровным, да, пониженным. Не вот так вот, с вытаращенными глазами, да?
Обдумывает слова.
Обдумывает слова. Не торопится, не говорит глупости, говорит вот спокойно. И понятное дело...
Студенты это... семинарии православные уж очень медленно в студии говорили. Я говорю, а что вы так вот, ну, не вытянешь слово-то? Говорит, а нас так учили.
Вот.
Чтобы поэтому, каждое слово
имело значение. Конечно, поэтому, конечно же, вот мошенника можно определить по хорошей внешности, хорошему голосу.
Улыбочки такой,
слащавый. Да, и он...
Здравствуйте.
Нет, он хорошо, как правило, хорошо образован. Вот чем отличаются священники от простых вот атеистов, которые такие. То есть они профессиональные, в общем-то, мошенники. На самом деле, я считаю. Ну, это мое оценочное такое суждение. Я считаю, что это вот...
Ты не веришь в искренность священнослужителя?
Некоторые наверняка искренне. Но от того, что человек искренне вот какие-то там верил в Мавроди и проталкивал его эти самые, да, или какие-нибудь там Гербалайф, это не... Как бы не снимает с него ответственность, что он участвует. Вот он может искренне верить, что он делает хорошее дело. Это уже профессионализм тех людей, которые его смогли околпачить. Но это мы сейчас не об этом говорим, мы все-таки говорим о другом. Почему? Вот на днях произошло, буквально, да, вчера, там, да, серьезное трагическое событие в одной из наших южных республик, дальше в Дагестане. Люди наверняка слышали. В общем, был праздник, церковь, люди пришли там, да, там на это. Что там у нас? Что за праздник у нас был?
Прощённое воскресенье, вообще-то, начало, да, Великого поста. Ну, да, так, да, да. В Масленице, в народе.
Ну, в народе Масленица. Ну, прощённое воскресенье, да. Все друг друга просили прощения. И вот эти люди пришли. И вот пришел человек, который почему-то кричал «Аллах Акбар», как говорят свидетели, как врут очевидцы, да? И из какого? Из ружья он настрелял, там, говорят, около 5 человек. Да. Женщины пожилые в основном.
5 убитых женщин и несколько раненых, вот. Еще. И потом полицейские подоспели.
Его застрелили, да. Но человек...
Очень печальная история, о которой почему-то не говорят круглыми сутками по всем каналам.
Об этом не говорят, и хотя история, хотя это абсолютно в моем представлении и представлении многих других людей, это террористический акт, и не иначе. Вот, но его даже не квалифицируют и не рассматривают как террор-теракт.
Странно, потому что запрещенная здесь... в России террористическая организация «Исламское государство» распространила ролик о том, вот он есть, например, на сайте «Комсомольской правды», как этот человек присягает этому, якобы, значит, этой организации и делает это как раз вот под черным знаменем, который
да?
в этом ролике вместе с охотничьим ружьем все, и здоровым тесаком-ножом.
Все складывается в абсолютно однозначную картину. Есть жертвы, есть убийцы, мотивированные именно религиозными своими взглядами.
Террористу этому 22 года вот. Всего лишь. Мальчишка.
Других причин для такого преступления, там, грабеж или что-то такое, абсолютно нет. Это именно было... это совершенно очевидно, что это на религиозной почве. Да, потому что, во-первых, он сам себя идентифицировал как мусульманин, кричал «Аллах Акбар», он пришел в христианскую церковь расстреливать, не в мечеть. Хотя, в принципе, мог и в мечеть прийти, таких случаев
Потому что, они же обычно вот такие экстремисты считают всех остальных неверными в любом случае.
Да?
Поэтому мечети взрываются еще чаще, чем церкви.
Ну да, тут, в общем-то, разницы в этом нет. И что, как бы, уже не удивляет. Вот эта реакция тех мусульман, которые и раньше говорили примерно те же самые слова. Несколько лет назад мы здесь был расстрел в Ингушетии имамов, и я на эту тему тоже говорил, когда президент этого Ингушетии, как его, неважно, как его сейчас зовут, этого мента.
Он сказал, что у них нет религии.
Что... Да, что это люди, у них нет религии, что они неверующие, что они... Я даже, честно говоря, по этому поводу подавал заявление с целью, фактически...
Квалифицировать его заявление.
Когда, как его... клевета, потому что фактически он их назвал атеистами.
По-моему, он и сказал атеисты, они неверующие,
атеисты. Нет, он сказал безбожники. Он назвал их безбожники. Эти
для
люди
вас атеисты.
Безбожники, почти, а это для нас синоним. Да, я безбожник. И фактически он признал вот этих убийц, он их назвал атеистами. То есть, да, эти люди приходят, кричат «Аллах Акбар», мы мусульмане, мы этих неверных собак убиваем, да, потому что они там что-то не так себя это ведут. А они считают...
Евкуров фамилия, я сейчас погуглил.
Евкуров, да. Угу. Вот, и... Они, убивая своих жертв, они их считают и называют неверными, они их считают, что они отошли от... либо не так интерпретируют ислам, либо они там вообще иной веры, либо они вообще тоже безбожники. То есть у них есть вот эта мотивация вполне религиозная. Они не считают, они считают других людей иной веры. И уже на этом основании они считают, что они могут их уничтожать. Но... В обратку они получают то же самое, потому что, да, Евкуров тогда сказал, что и Аушев, я, мне кажется, то же самое говорил, что-то такое. И теперь Рамзан Кадыров, почему нет? И он тоже самое, уже не первый раз он говорит о том, что теракты и в Чечне, и в Дагестане он тоже комментировал, и в других странах, и он точно так же говорит одно о том, что эти люди не мусульмане. И вот эта вся предыдущая наша с тобой история про идентификацию. Она как раз вот, я вот пытался вот это подвести вот эту вот к этому. Как это получается? Каким образом человек может сказать, что ты не мусульманин? Он кричит, ты не мусульманин, этот кричит, вы не мусульманин тут. И как, где, как, какие есть критерии, которые могут определить, какой веры человек, чтобы не ошибиться? А то ты его убьешь, а он, оказывается, настоящий мусульманин, да, там, ты его зарезал, а он... Хороший христианин, а ты его сжег. Да, как это все? Или не хуже, как те говорили, да, убивайте всех, там Бог разберется на небе.
Кстати, у фанатиков такая вот логика. Я слышал, это во время обстрелов там Кабула еще при афганской войне. Говорят, а как же вы стреляете по Кабулу, там же половина. Ну, не половина, там, население это да. Все наши люди, там, да. Советские половина, войска-то
а все,
там.
А все в основном.
Да, он говорит, это же Аллах разбит.
Да, спасет.
Просто так не будет, все, на все его воля. И Вот такая у них логика.
Замечательно. Вообще, наверное, да, мне кажется, даже им прицелы не нужны. Аллах сам пошлет ракету или куда-то там, куда надо.
Ну, кстати, замечательно, там самодельные ракеты, они так и летят.
Ну да.
Неизвестно,
ну,
куда.
Просто у них
куда-то летит.
Их же снабжают стингерами, которые, в общем-то...
Стингеры там высокоточное оружие. А так да. Большая часть это...
А вот так, такая... извините, можно стрелять куда, а Аллах там в чистое небо. Аллах сам выведет ракету на нужную траекторию.
Ну, к сожалению,
очень это, понимаешь... Удобная религия, я хочу сказать, вообще в военном деле. Они должны побеждать во всех войнах, если так пошло. Если Аллах на их стороне. Ох,
печально, печально. Нам сейчас звонят, может быть...
Наши друзья, надеюсь.
Да, да. Алло, слушаем вас.
Алло, добрый вечер, Андрей
Сергеевич. Добрый вечер.
Да, здрасте. Солнечный...
Поздравляю.
Да, Кисловодск.
Да, Кисловодск. Поздравляю вас с чистым понедельником, началом Великого Поста. Прежде всего, вас, Сергей, поздравляю. Желаю вам светлой радости от духовного и телесного подвига.
Спасибо большое. Хоть я не православный, и с постом у меня тут некоторые тоже разночтения в этом смысле, но спасибо за пожелание. Подумаю, может быть, правда, начать поститься.
Главное – духовный подвиг.
Да, Алексей, вот вы там на южных рубежах нашей Родины, можно сказать. Вот скажите нам, пожалуйста, на самом деле есть такая проблема межрелигиозного диалога, когда просто люди друг друга не понимают и смотрят немножко с подозрением, как бы чего ни вышло, потому что, бывают же случаи таких вот неприятностей. Или все это просто кажется, и это такая чрезвычайная редкость?
Здесь проходит довольно четкое такой водораздел, разграничение. Отдельно свои общины, которые посещают мечети, отдельно общины православные, которые ходят в свои храмы, у всех отдельные праздники. Так, может быть, по работе в быту люди, естественно, общаются, но на эту тему не возникает особых проблем. Другое дело, что в каждом обществе есть люди неустойчивые, с неустойчивой психикой, и они могут вот такие эксцессы производить, о чем вы сейчас упомянули, в случае в Дагестане. Поэтому от этого никто не застрахован. Здесь, мне кажется, по большей части все-таки не религиозная какая-то подоплека, а все-таки психологическая или же даже психическая проблемного человека.
Все-таки давайте будем честны, да, религия-то в этом тоже имеет значение, потому что она тоже обращается и к психике, и к эмоциям человека, и к убеждениям человека, и как-то влияет на человека. И тут вот просто сказать, это сумасшедшие все. Ну да, по плодам их тоже мы узнаем, да, что мы можем так назвать, нам как бы и легче от этого становится, когда так происходит. Но не всегда даже так,
тем более,
так просто
если
это решается.
Если бы это было действительно какой-то одиночный такой. Мы знаем, буквально тут несколько дней назад был это в Америке школьный шутер, да?
Вы правы, триггером, конечно, может послужить и религия в том числе. Как Андрей сейчас вспомнил случай расстрела школьников в Америке. Там парню ставили диагноз аутизм, при этом он спокойно владел огнестрельным оружием, посещал клуб по стрельбе. В принципе, никого это не смущало. И больные люди везде есть, и только вопрос времени, на что у них именно этот триггер сработает. Вот у него сработало на ненависти к бывшей школе, потому что его оттуда исключили, он пошел и расстрелял. Что произошло у человека в Дагестане в голове, трудно сказать. Возможно, действительно, какая-то религиозный момент его подтолкнул. Это была та соломинка, которая переламывает хребет верблюду. И таким образом это его подвело к этим действиям.
Да, к сожалению, это так. Спасибо вам за звонок, Алексей. Если у вас нет вопросов, мы тогда продолжим.
Да, у меня вопрос был небольшой, я хотел бы его
давайте
задать. Как бы вы сегодня по теме вашей, как бы вы охарактеризовали человека, который занимался противозаконной деятельностью, и этого человека схватили власти за действия, которые он по закону предусматривалось очень жестокое наказание, честно скажем, смертная казнь. И этого человека предупредили, что если он не прекратит свои эти противозаконные действия, его придется казнить. И для того, чтобы он обдумал свой ответ, окончательно принял решение, его поместили под надзор к таким же двум людям, которые до этого тоже этим занимались, но все-таки власти до них достучались, они прекратили совершать эти противозаконные действия. и хотели этого человека третьего тоже образумить, сказать, что оставь эту затею, потому что тебя это плохо. Но на самом деле развернулось все это так, что этот человек, тех двоих, которые уже от этого отказались, снова склонил к этой противозаконной деятельности, и в результате всех троих казнили. Тезисно, хотелось бы мнение каждого из вас услышать, как вы охарактеризуете этого человека, и потом я в конце бы резюмировал очень кратко, с вашего позволения.
А, вы хотите оставаться нам, с нами на связи. Слушайте, да, но это вообще обычная, по-моему, история, потому что как-то исправиться, подняться вверх гораздо сложнее, чем скатиться вниз. И соблазн к плохому, он, к сожалению, гораздо чаще происходит, чем какое-то наставление в праведности, так скажем. Поэтому это же, ну, вы тут обострили, конечно, смертная казнь и так далее, но я вот знаю христианские реп-центры, где вроде люди выздоравливают, начинают вести здоровый образ жизни, все хорошо. Потом кто-то попался там к ним туда же, к этим вот хорошим уже вроде бы выздоравливающим, да, и всех соблазнил, и все там опять сорвались, и целая куча опять пошли во все тяжкие. Ну, так бывает.
Не, ну, это история о бочке меда и ложке дегтя, с одной стороны. С другой стороны, тут вопрос может быть, если не смотреть как там глобально, то он может быть вообще вопрос личности. Да? Если два каких-то таких...
Сильная личность может перебрать.
Да, появился сильная личность и харизматичная личность. Вот и все построило... То есть это вопрос такой. Я не знаю, в чем здесь, собственно говоря, вопрос заключается. Вещь достаточно такая обычная.
Я не думаю, что так всегда бывает, но так может быть, к сожалению.
Не, ну,
кстати говоря, если вернуться к нашему разговору, экстремисты некоторые специально совершают мелкие преступления, чтобы в тюрьме потом завербовать сторонников, да, потому что у них это получается.
Нет, это удобное место, потому что ты постоянно находишься в контакте, тебе некуда деться от этого человека. Ты не можешь сказать, извини, я с тобой не хочу общаться, и там, да, давай не будем с тобой встречаться. Ты каждый день с ним, и хочешь, не хочешь, ты подвергаешься этому насилию моральному, да, там, например, да?
Христиане, кстати, это не практикуют, потому что не считают это каким-то праведным путем, но...
Нет, ну, слушай, это может быть по-разному, но, опять же, там какие-то верующий человек, ну, таких тоже историй много там где-то про ГУЛАГ, что вот он там был, те же самые баптисты, и они там проводили свою какую-то, или там даже яговисты, и вот они все равно общались с верующими, каким-то образом они там свои идеи передавали. Точно так же можно сказать о тех же самых революционерах, там, марксистах, да, которые агитировали таким образом.
Ну да, тут смотря считать, что хорошим или плохим. Алексей, вы хотели резюмировать, пожалуйста, вам слово.
Да, спасибо большое за ваши позиции. Я вам вкратце пересказал житие святой мученицы Дорофеи. Сегодня день, когда Русская Православная Церковь ее поминает. А два человека, которым ее поместили, это тоже мученица Христина и Каллиста. Ну, моя позиция по данному вопросу примерно такая, что все-таки сам погибай, а товарища выручай, а не наоборот, что и я погибну, ну и товарищи, чтобы не оставались.
Спасибо. Да, спасибо за звонок.
Ну, между прочим, нельзя не согласиться.
Да, вот так нас...
Но это смотря что мы понимаем под спасением.
И под погибелью.
Да, и под погибелью, да, потому что пойти там на костер за идею, вроде погибель, но, с другой стороны, другого выбора у человека может и не быть.
Между прочим, есть еще... Это же такие вот загадки по типу философской загадки, можете погуглить, о вагонетке. Ну, не философская, психологическая скорее, да. А была же реальная история, когда в Японии, по-моему, христиан, европейцев, да, казнили за веру в Христа, ну, вот там уже почти в наше время, там, 18 век, например, и говорили, отречешься, будешь жить. Они не отрекались, их казнили. Ну, и что, не получалось как-то вывести христианство? Они стали казнить их учеников на их глазах. Ну, то есть, ты вот... ты сохраняешь свою веру, свою жизнь, но мы за твою веру и твою жизнь казним твоих учеников, и неважно какого возраста. И тогда, понимаешь, вот этот моральный выбор, они говорили, вот что, что правильно, я вот сейчас тут буду стоять на своем, я вот такой правильный верующий, и на моих глазах убивают людей, или на моих глазах не убивают людей, но я не совсем прав там, да, я вот как-то не исповедую. Это вообще довольно моральный, серьезный выбор.
Ну, знаешь, я не знаю, что бы я избрал. Совсем недавно я сыну мой учил стихотворение «Вересковый мед». Помнишь, там ехал король шотландский по берегу на коне, и там что-то там...
Не помню.
Рели чайки сказать. С дорогой наравне. Ну, в общем-то, поймали старика, который умели варить там какой-то вересковый мед, там их местное такое. Вот. И его сына. Ну, отца с сыном, да, ну. Какие-то карлики там, пикты. Вот, и, значит, этот отец, ну, я пересказываю в прозу, отец говорит, король, перед сыном мне как-то неудобно, вели его это самое, а то я тебе все секреты расскажу, но перед ним я испытываю некий этот, не хочу быть предателем. Вели его убить, его сбросили в море, а потом он сказал, ну, вот я сомневался в этих, в молодежи, ну, а теперь, говорит, со мной что хотите делать, я типа вам все равно ничего не скажу.
А, то есть он, чтобы не выдать тайну, он пожертвовал своей
сыну. Да, а то я сомневаюсь, что молодой может расколоться.
В средние века это считалось подвигом таким.
Ну вот, поэтому тут вопрос такой. Ну, так давай вернемся к нашему экстремизму.
К вашему что, атеистическому экстремизму?
Да, получается...
Не хочу возвращаться.
Вопрос получается, понимаешь, вот чудовищность вот этой ситуации, она как раз заключается в том, что... Вот государство, у которого есть реальная проблема, и эта проблема, она явно основывается, как минимум, она основывается на религиозной почве. Ну, я не знаю, как можно вот этого не замечать, или как можно делать вид, что этого нет. Но из-за того, что если мы признаем эту правду, что это все опирается на религиозную почву, да, то мы задеваем... огромное количество, довольно большое количество людей, причем людей таких, такого склада, довольно своеобразного, довольно, скажем так, энергичного, достаточно агрессивного, да, потому что это восточные всякие горные народности, южные, которые, да, в отличие от давно и плотно такие это... объевропезировавшиеся, либерализировавшиеся, несмотря на то, что они это, все эти слова не любят, и демократизировавшиеся вот этих русских, славян и прочих вот, европейцев российских, да, они еще там законы кровной мести живы, и вот это все, агрессивное такое поведение, норма, доблесть, поощряется всячески, и владение оружием, владение рукопашным боем и прочими разными замечательными видами мордобоя. Это все тоже чрезвычайно популярно. Совершенно не шахматы, даже не кёрлинг.
Ну, может быть, благодаря этому, кстати, и этот террорист не смог там просто как волк в овечьем стаде всех переубивать, потому что подоспели полицейские и просто его застрелили.
Нет, это хорошо, что полицейские подоспели, это все замечательно, но таких террористов может быть просто неограниченное количество, потому что у этих террористов есть определенная идея, да, создания... которая, в общем-то, прописана в Коране.
Но слушай, в каких-то еще тут, историях, понимаешь,
которые мы сейчас по
закону понимаю, не к чему можем ты ведешь.
Осуждать.
Смотри, у тебя идея, что религия зло, поэтому если бы религию искоренить, то тогда этого зла бы не было. Это опровергается историческими просто примерами, потому что терроризм в современном виде придумали социалисты, атеисты, да, в 19 веке, в России в том, ну, большая часть это в России вообще практиковалась, царей убивали.
Нет, Сереж,
не из гладкоствольного ружья
совсем нет, совсем
невинных,
нет,
царей убивали.
Нет, совсем там, не то.
Бомбисты.
Да? Совсем другое.
Нет, но, понимаешь...
И это другой терроризм.
А вот другое.
Идея... Другая идея. Абсолютно. Вот ничего общего нету.
По плодам это, их узнаете. Плод
не,
такой же.
Это не,
действие то, такое же.
Это название терроризм, вот то, что там было там 100 лет назад, это по названию терроризм. На самом деле это вот к нынешнему терроризму, который имеет своей целью не просто уничтожение конкретного человека, там царя, как губернатора, там, я не знаю, генерала какого-то или что такое, что делали вот эти народовольцы, они убивали конкретно по их представлениям виновного в чем-то человека. Ой,
слушай, да они,
человека. Не просто
да они при этом лес рубят, щепки летят, всех вокруг,
то, что им страдали, не важно было. Но вот эти посторонние
ради люди... светлого идеи революции.
Я их не оправдываю, но вот эти посторонние люди, это были, ну как... сопутствующие потери, это вот, ну, случайные. То есть они не были целью. Вот эти люди, кучера там, я не знаю, какие там секретари, это не были, они не были целью их теракта. Целью были конкретные чиновники царского правительства, либо сами цари. Вот они были виновниками, и они подлежали, это казнь была. Это не было
устрашения. Известно, да, они даже выносили приговор, вот. Потом приводили в исполнение, но это совершенно не оправдывает само действие.
Они готовы были там на самоубийство. Да? Они пытались сохранить свою жизнь, они потом, многие сидели там в тюрьме, не каждый из них, многие отказывались из страха от терактов. Вот.
Кстати говоря, наши с тобой земляки, Катин и Кузнецов, до сих пор лежат на Тамбовском кладбище, я недавно видел там их такую ухоженную могилу. Да? Ну, вот они убили вице-губернатора Тамбовской губернии в 1905, по-моему, году, были схвачены и повешены.
Вот.
А им было тоже 20-22 года, то есть ровесники вот этого человека в Кизляре, да? Тоже идейные... Там, ну, партия социалистов-революционеров, да, вынесла приговор, они его привели в исполнение, поплатились жизнью. И их именами все советское время, несмотря на то, что они не были большевиками, в Тамбове. И до сих пор помнят, что, ну, даже шутка ходила, что это не Катя Кузнецова, а Катина и Кузнецова улица. Да, есть разница. Но все-таки по действию, да, то есть... Убийство невоенных, безоружных, там, неважно, чиновник он или священнослужитель, или прихожанин, прихожанка, да, все-таки вдохновение, я вот согласен и с Алексеем, который нам звонил, и с тобой, есть что-то в этом, идея сама по себе, которая почему-то прорастает просто в человеке, о том, что вот этими убийством, да, лишением жизни другого человека, он сделает этот мир лучше. И это какая-то безумная идея, по-моему, да, она никогда не удавалась там, по большому счету, не получалось никогда сделать мир лучше. Фантасты даже, которые говорят, ну вот вернуться, не знаю, в 32-й год и убить Гитлера, да, и возможно, мир бы был лучше, потому что не было Гитлера, да, но идеи-то, они же не только там Адольфом как-то провозглашались, да, был бы какой-то другой, возможно, было бы еще хуже, кто знает, тут, ну, не проверишь на самом деле. И сама по себе вот эта идея, что мы сейчас почистим тут мир от всякого зла и еще один шажок совершим в направлении какого-то благословенного будущего.
На самом деле-то люди это постоянно делают, да, потому что, ну, в любой стране есть правоохранительные органы, которые отлавливают людей, которые по их представлению, по их законам, по их правилам являются, делают не то, что им, да, и иногда их там даже там сажают на электрический стул или стреляют им в затылок или что-то там еще, да, какую-то дают
смертельную инъекцию.
Да, инъекцию, вот, поэтому. Но это казнь. Это казнь. А здесь вот разница между казнью, например, да, там кого-то на там расстрелом и геноцидом. Вот понимаешь, разница между вот тем, что делает исламское то самое государство, например, да, и
кто-то
еще запрещенное в нашей стране, да, 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 да.
Надо уточнять все время.
Да, может быть, где-то иначе. Так, и вот именно вот тем самым геноцидом. То есть, понимаешь, масса людей, которые прямо ни в чем не виноваты, они просто должны быть уничтожены за принадлежность к какой-либо группе.
И... В обратную сторону это тоже работает, понимаешь? Масса людей, которые еще не совершили никакого теракта, но принадлежат группе, запрещенной на территории России исламского государства, тоже мы вот после этого сейчас с тобой поднимем руки и скажем, да, лучше их уничтожить, чтобы они не уничтожили безоружных. Потому что они-то уже виноваты в том, что принадлежат, да, они же знают, на что идут, они знают идеи
бесчеловеческие. Да, у них есть мотивация, мы знаем их цель.
А во всем мире говорят, ну, пока он не совершит, нужно же, понимаешь, нужно же исследовать, нужно там, не знаю, даже искусство. Искушать, нужно там передавать якобы оружие и взрывчатку, да, ну вот это в мире так делают, и когда он их принял и идет кого-то взрывать, и вот тут под белые ручки, все, он уже идет на преступление и сажают его там на длительный или вообще пожизненный срок. Но это же надо работать. А проще, конечно, сказать, это... а вот все Но они мы виноваты,
мы
давайте
Мы пытаемся рассматривать какие-то вот криминалистические вот эти вещи. Все-таки наша передача, она
законопослушная.
Смысл в другом. Да, мы законопослушные.
Давай, нам пора заканчивать.
Мы говорим. Очень странно, как минимум, что вот эта сторона вообще не... Очень крайне мало исследуется религиозная сторона этого вопроса. Именно к этому я и подвожу основную мысль. Понимаешь? Потому что вот, да, произошло преступление явно на религиозной почве, и эта религиозная почва, она, ее вообще боятся даже тронуть. Потому что мало ли вдруг кто-то
да,
чего-то
вдруг
подумает.
Там начнет там да, что-то
и такое это,
хуже.
Это опасно, потому что почва никуда не девается. На этой почве произрастают те же самые террористы. Они из этой почвы прорастают, в которой
я думаю,
эти заложены вот эти семена уничтожения других иноверцев. Это прописано в Коране. Мы его по закону сейчас, по сумасшедшим совершенно законам, мы не можем его рассматривать, суды не могут рассматривать Священное Писание с точки зрения экстремизма. Хотя самый экстремизм, он оттуда идет.
Я думаю, все-таки, корни, Андрей, чтобы там. Закончить...
Древности.
Слушай,
глубокая древность,
нам
когда
заканчивать
уничтожение,
пора. Я когда
уничтожение
Андрей,
иноверцев
я
было нормой.
Твой микро... А, ну ты уже все закончил. Просто уже время, понимаешь? Я не против, чтобы ты сказал. Я думаю, что все-таки есть люди, которые этим занимаются, просто это делается не открыто. И я надеюсь на то, что все-таки это просто не спускается на тормозах и серьезно очень к этому относится. Это была программа «Атеисты против». Андрей Поляков и Сергей Степанов.
Мы выражаем свои соболезнования.
Да.